Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Алексей Красильников.
Привет,
и мы
привет.
Приветствуем всех, да, кто с нами сейчас в эфире, кто слушает его. Три темы традиционно главные за этот день. Начинаем мы с ситуации на границе Польши и Беларуси. Там обстановка накаляется, и по сообщениям пограничников число мигрантов увеличивается каждый день. Есть даже информация о группах этих мигрантов, которые прорывались на территорию Польши.
Причем, ты знаешь, сейчас речь идет именно не о тех периодических прорывах, которые польские пограничники в хорошем смысле слова ликвидировали, то есть возвращали мигрантов обратно через границу, а достаточно большая группа людей, до 100 вот насчитали, это все с чужих слов, увы, имеется то, что не проверить, и у которых есть, ну уж простите меня за такое выражение, есть шанс остаться на территории Польши, ну и дальше там куда-то уже уйти в абсолютно нелегальном статусе. Ну а кадры, которые публикуются в блогах, в СМИ, и с границ, конечно, и пугают, и поражают. Есть уже и блогеры, и СМИ, которые и в Минске уже нашли, с кем из мигрантов пообщаться. Уже обнаружен там якобы и место их сбора. Общаются, ну, люди, в принципе, ничего удивительного не говорят. Дома платили плохо, дома не платили, дома плохая власть. Вот мы поедем туда, где будем работать. Правда, кем работать, видимо, профессию-то менять придется. Ну да ладно. Вот, кстати, мы сегодня достаточно широко освещали интервью, которое министр иностранных дел Польши Каминский давал местному радио. Вот он посчитал, что на границе со стороны Беларуси уже 1500 мигрантов. Я вот честно думал, мне казалось, что уже на неделе-то было больше. Вот такие оценки, да, ставились. Ну, в общем, это его слова здесь, сейчас. Ну и плюс Польша обвиняет Белоруссию в том, что и слезоточивый газ подбрасывают уже мигрантам. Для чего? Для того, чтобы те использовали против солдат, пограничников или полицейских польских, в свою очередь. И якобы и временные заграждения белорусские солдаты уничтожают. И вот это, конечно, еще уже пятничная история, когда лазером светили в глаза польским солдатам. И еще вот стробоскопы использовали. Мне кажется, дискотеку устроят послезавтра. Просто чтобы вот светом, лазером и всем таким подобным. Ну что еще? Гумпомощь оказывают. По возможности Белоруссия сообщает о том, что и обогрев устроили, и подкармливают. И Литва вот, кстати, тоже на свою границу с Белоруссией тоже везет гумпомощь. Рядом с литовской границей людей, правда, поменьше. Там насчитали порядка 70 человек.
Кстати, вот эта информация о группе до 100 беженцев, которая находится в Польше, это же информация от Госпогранкомитета Белоруссии. Там, правда, нет формулировки «прорыв», там формулировка фактически находится на территории Польши вблизи польских инженерных заграждений.
Ну, тут нужно читать, как говорится, по факту. А так, да, здесь, увы, такая ситуация, что, с одной стороны, несколько ангажированная информация подается, и, с другой стороны, информация тоже несколько ангажированная. Подается. Вот где истина, тут только своими глазами разве что смотреть, и то сейчас уже и блогеры, и СМИ научились снять так, что какая-то однозначная получается картинка.
Попробуем заручиться помощью нашего коллеги, ведущий радио «Спутник Беларусь» Вячеслав Шарапов на связи с Москвой. Вячеслав, приветствуем вас.
Здравствуйте, Никита, Алексей, здравствуйте, дорогие слушатели.
Вячеслав, приветствую вас.
Да, действительно.
Разрешите я с вопроса начну? Вот мне очень волнует такой момент, я уж прошу прощения, перебил вас. А скажите, есть ли какие-то жалобы, какие-то неудобства, которые мигранты вызывают у не только у жителей регионов, которые приближены к границе, не приближены, находятся рядом с границей с Польшей, а вот в центральных городах, допустим, в том же в Минске, что-нибудь такое есть?
Ну, в Минске мы их можем видеть в торговых центрах, на улицах. Они небольшими группами передвигаются по городу. Особых неприятностей или какого-то дискомфорта жителям они не создают. Но все-таки то, что их, ну, скажем так, немало в городе, конечно, это определенным образом как-то так озадачивает жителей.
Очень хорошо сказали, немного, озадачивает. То есть, ну, проблемой пока это не видится.
Ну, проблемы пока нет, действительно,
ну, хорошо.
Проблемы нет, но озадаченность чувствуется. Я звонил нашим коллегам в Брест, в Гродно, вот в приграничные города, спрашивал, как там ситуация на улицах городов. Ну, говорят, что же, особого дискомфорта не испытывают люди, связанного с пребыванием там этих мигрантов. Вообще, глядя на них, знаете, сразу такое ощущение первое возникает, что Вот как вообще мы так все люди устроены? Вместо того, чтобы как-то наладить жизнь на своей земле, где ты родился, вырос, получил образование, где тебя связывают с этой землей какие-то корни, вот брать, сниматься вот так вот с семьями, уезжать бог знает куда. Но многие из них, наверное, уже поняли, что они не попадут в место, где есть молочные берега и кисельные реки. Вот вы говорили о том, что...
Там скорее сосисочные берега и пивные реки, потому что значительная часть в Германию идет.
Да. Да, это так, пошутить. Так обложено вокруг.
Угу.
Да. Понимаете, они находятся между сеточкой и колючей проволокой. И это действительно находятся эти 100 человек вот практически на территории Польши. Им уже назад нельзя, и туда их не пускают. То есть ребята зависли серьезно.
А как они попали?
Да, я тогда удивился. Я-то думал, что речь идет уже непосредственно о прорыве, о каком-то... Ну, уж извините за слово, это прошу прощения.
Нет.
А здесь вот такое...
Нет. Сегодня много было фотографий, кстати, вот, которые именно свидетельствуют вот об этих людях, которые там сидят. Они просто вот в коридорчике таком, из сетки и колючей проволоки. Ну, очевидно, через сетку было проще пройти, а через колючую проволоку уже проблема. Вот поэтому они застряли таким образом.
Я единственное, Вячеслав, с вами не соглашусь, что миграция была всегда, люди всегда стремились оттуда, где победнее, туда, где побогаче, и внутри государств, и между странами. Ну, всегда же такое было. Из Центральной Америки ближе к Северной идут.
Проблема,
ну, да.
Из века в век миграционные потоки всегда шли, то с запада на восток, то с востока на запад, то с юга на север. Это было всегда. Вот. Вопрос, менялась ли земля от этого к лучшему.
Это ну, другой момент.
Это философский вопрос, риторический. Да, а если так, более близко к нашей проблеме, то да, там вот эта территория сейчас уже обрастает некой походной инфраструктурой. Туда подгоняются уже, значит, всякие объекты, которые обеспечивают электричество, потому что все беженцы, понятно, что с мобильными телефонами, пауэрбанками, их надо где-то заряжать, надо где-то обогреваться. Вот, женщины беременные есть, им тоже нужно какую-то помощь оказывать, детишки болеют, понятно, что холодина, дискомфорт, но, в общем, с каждым днем все сложнее и сложнее становится. Знаете, что еще интересное, коллеги? Вчера, извините, что я вас перебиваю. Значит, вчера я беседовал с одним польским журналистом, Дарик Цухович, его зовут, он главный редактор журнала, который называется «Факты после мифов», такое интересное название у журнала. Услышал я этого человека в интервью, которое он давал израильскому телеканалу «Итон ТВ». И знаете, мне очень понравилось, как он это все откомментировал. Значит, он назвал то, о чем сегодня говорят в Польше, вот буквально в этих приграничных районах. И знаете, самое тревожное, что прозвучало из его уст, многие в Польше считают, и он в том числе, что уже война идет. Идет война между Польшей и Белоруссией. Вот это очень настораживает.
Вячеслав, а скажите, да, Минск видит в чем решение этого вопроса? Оно вообще общим видится? То есть нужно в диалоге с поляками это решать? Или Минск может на каком-то этапе взять и сам вот этот кризис, так скажем, нивелировать? Например, депортировав мигрантов, даже пусть за бюджетные деньги.
Если бы Минск мог таким образом эту проблему решить, он бы, наверное, ее уже решил. Но мигранты-то эти, они не хотят назад домой. Они не хотят оставаться в Беларуси. Они хотят туда действительно, где сосиски и пиво, в Германию, минуя Польшу. Понятно, чего ждет Минск. Минск ждет все-таки какого-то диалога и с польской стороной, и с Евросоюзом, чтобы эту проблему каким-то образом решить. Сегодня появилась информация о том, что власти Баварии хотят уже принять этих людей, которые скопились на границе, и обеспечить им какую-то, ну там, помощь, каким-то образом их там социализировать. Вопрос в польских властях. Устроят ли они гуманитарный коридор для того, чтобы...
А вот слово коридор зазвучало, и пока осторожненько, я так понимаю, будет звучать дальше погромче. А вот, кстати, показывают кадры по одному из телеканалов, как там и польские флаги уже жгут. Там уже начинается и какая-то межнациональная активность.
Ну, вот это хуже всего, потому что, конечно, напряжение растет, во что оно может вылиться и каким образом появится триггер, который взорвет всю эту ситуацию, пока непонятно.
Вячеслав, благодарим за комментарии
огромное.
Вас. Спасибо. Вячеслав Шарапов, ведущий радио «Спутник Беларусь», был с нами на прямой связи. Делаем паузу и к следующей новости. «Не допустим фашизма и сегрегации». Так звучит один из лозунгов, с которыми в Екатеринбурге сегодня митингуют против QR-кодов.
И вот тут самый важный момент, с которого нужно начать. Акция согласованная. То есть это момент, который легализованный. То есть это не так, что против каких-то решений властей, против решений правоохранительных органов. Несмотря на то, что погода, я так понимаю, тоже не самая теплая, люди вышли. Ну и снова, в принципе, мы видим вот эту, как сказать, вот это разногласие.
А сколько людей, кстати? Это же
порядка, как уточнять, несколько сотен человек в отдельных СМИ. В других пишут, что чуть более, ну, более 300. Я, кстати, не знаю по меркам Екатеринбурга, какая сумма людей, какое число людей может считаться серьезным, но об этом... Как
несколько сотен вряд ли, учитывая,
ну, вот, да,
это
сколько должно, спросим об этом, кстати, и попозже. Ну и девиз вот такой следующий, в частности, озвучен. Мы не против вакцины, мы против кодов. То есть, я вот, честно говоря, не знаю, мне кажется, в данной этой ситуации одно обозначает другое, но вот это разделение на вакцину и на коды...
Да, очень интересно, вот как логическая цепочка выстраивается вот у этих людей. Попробуем разобраться вместе с социальным технологом, общественным деятелем Романом Алехиным. Он с нами на связи. Роман, приветствуем.
Да, добрый день.
Роман, приветствую вас. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот при каком количестве протестующих, что должно произойти? Может быть, кто-то из людей выступит, из известных, чтобы вот серьезно обратили внимание, что подобные акции просто так не согласовывали? Потому что, мне кажется, этот момент, что она согласована, показывает, что на данный момент все достаточно лояльно и спокойно относится к таким мероприятиям.
Ну, нету такого понимания, сколько людей, да, то есть, ну, когда в одном регионе выйдет сотни там и даже, возможно, тысячи человек, это ничего не даст. То есть, в принципе, должна выйти вся Россия, да, вот, или должны пойти забастовки, допустим, да, стачки, забастовки на заводах, да, остановиться заводы, остановиться больницы, школы и так далее, да. Вот тогда будет эффект, но такого в России не будет. То есть, по сути, то, что сегодня люди протестуют в основном-то в соцсетях и в интернете, да, это говорит о том, что вот нету сейчас в России той самой революционной ситуации, да, то есть, ну, я не говорю там про свержение власти, да, а я говорю на то, что люди не готовы, в принципе, отказаться от того, что у них есть, ради защиты каких-то своих прав и интересов. То есть, вот, ну, у многих есть ипотеки, да, у многих есть работа и так далее. А в регионах сейчас, если в Москве еще работы много, да, и люди нужны, то в регионах нормально более-менее там даже найти работу с зарплатой 30 тысяч плюс. Это уже прям очень сложно.
А вы сейчас сами себе, Роман, не противоречите, вы как раз описали четко ситуацию, когда можно бы и выйти. На акцию протеста, имею в виду.
Нет. Вот понимаете, что людям есть... Вот на сегодняшний день государство создало, в принципе, очень хорошую систему, при которой, ну, вот я сейчас говорю с позиции властителя, да, то есть очень хорошую систему, при которой можно управлять людьми. То есть дают возможность где-то спустить в парк, не дают возможность упасть вот, ну, на самое дно, это когда от недостатка еды, да, от голода уши пухнут, ну, то есть это физиология такая, да, что вот если поговорить с нашими дедушками, да, то они у тебя спросят, а уши пухли у тебя когда-нибудь, да, то есть вот, понимаете, вот...
Но и жировать не дает, да, при этом?
Да, но и жировать не дают, но
и
зацепили ипотеками... И зарплаты, которые хватает, в принципе, ну, практически хватает всем на гигиенические потребности, если мы возьмем пирамиду Маслоу, да, вот на них хватает, и уже люди, в принципе, не готовы это терять. Вот даже ради этого они не готовы выйти для того, чтобы это, ну, из-за того, что это можно потерять, понимаете?
А вот уточняется, что в Екатеринбурге пенсионеры участвуют в акции. Понятное дело, что их, ну, скажем так, просто пригласить на какую-то акцию, я прошу прощения за такие слова, но, тем не менее, это не ипотеки, об этих людях, ну, увы, заботятся как-то весьма не всегда. Мягко, опять же, выражаться.
Да, ну, этим терять-то нечего, да, у них нету работы, но они не могут быть, в принципе, активом серьезным протеста.
Это правда. Роман, а можно вам такой момент задать, опять же, здесь, чтобы уточнить, насколько сейчас уместна ситуация, что коронавирусная вот эта повестка станет каким-то фундаментом или такой соломкой постеленной заранее для того, чтобы какая-то более серьезная политическая активность на этом фоне разгорелась? Вроде как-то выборы прошли до следующих, ну, даже, я уверен, в Свердловской области, в Екатеринбурге еще как-то не скоро. Вот возможно ли это сейчас?
Ну, смотрите, в любом случае любой протест в России кто-нибудь будет поддерживать обязательно, да, ну, наши даже партнеры, в кавычках, да.
Ну, здесь упоминается прямо одна из партий, представители которой приезжали, поддерживали, участвовали.
Ну, в том числе, то есть, или оппозиционные партии, да, или даже партнеры из-за рубежа могут вполне его поддерживать, потому что, ну, это выгодно, есть протест, уже есть, да, ну, и чуть-чуть подбрасывать туда дровишек для того, чтобы чуть-чуть хотя бы дестабилизировать ситуацию, ну, глупым надо быть, чтобы этим не воспользоваться и как-то не заработать, если мы говорим про партии внутри России, да, как-то не заработать на этом политических баллов. Ну, оно уже есть, да, то есть, надо просто взять немножко. То есть, я говорю про то, что это никуда не выйдет. Яйца в любом случае. То есть это сейчас вот где-то погорит. Да, сейчас внесли закон о обязательном QR-кодировании. Да, то есть его примет Дума, его примет Совет Федерации. Потом мы будем обсуждать долго, много. Да, то есть я думаю, возможно, даже вместе с вами подпишет ли это президент или наложит вето. Я все-таки думаю, что скорее всего, ну там будет видно, да, политическая ситуация, какая будет на тот момент, ну, скорее всего, он его подпишет. Часть населения купит сертификаты, ну, прививочные, да, то есть спокойно уйдет от этого и уйдет в, соответственно, поддельные сертификаты, получит эти QR-коды, и потихонечку все сойдет на нет. То, что вот говорят, что это станет инструментом, вот ссылаются на Китай, да, социального контроля, ну, я в это не верю. Почему? Потому что у нас в России нету таких навыков у чиновников, чтобы создать такую структуру. Это раз. И второе, что в Китае к электронному контролю, к цифровому контролю шли очень долго. То есть это не только какая-то оболочка, какой-то программный продукт. Но здесь очень важно, что население, поколение к этому готовили. Понимаете, в чем дело? К порядку, к уважению государства, чиновников и к исполнению распоряжений государства.
Понимаете? Роман, а могут наши власти, вот по примеру Китая, ну просто взять и обязать вакцинироваться? Вроде как вот здесь... в Китае особо не церемонится по этому вопросу. Надо, на благо нации, делаем.
У нас нет. Или это не наш подход? Такого. У них есть этот ресурс, у нас этого ресурса нет. Вот
в чем ресурс-то, понимаете, заключается этот?
Ну, к моменту, когда, ну, народ поймет, что завтра будет приниматься закон об обязательной вакцинации, да, когда пойдут по квартирам там и так далее, все быстренько купят сертификаты. Ну вот, вот в этом дело, да, у нас народ умеет обходить закон. Ну, в принципе, многие люди на сегодняшний день принимают, власти принимают закон, а люди уже понимают, как они его обойдут. И этот закон будет не исключением, понимаете? Я думаю, что 50% вакцинируются и 50% его обойдут.
Да, Роман, это как раз наша следующая тема, но уже просим прощения без вас.
Спасибо огромное, Роман.
Она будет обсуждаться. Спасибо вам. Социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин был с нами на связи, и через паузу к обещанной теме. Медотвод как повод заработать. Звучат мнения о том, что QR-коды, обязательное использование которых ожидается, видимо, с 1 февраля, ну, если все пройдет гладко, все
после утверждения, того самого подписания, подготовительного срока, да, в течение которого нужно будет вакцинироваться.
Это все, в общем-то, приведет к возникновению новых коррупционных схем в сфере здравоохранения, о которых сказал чуть ранее наш собеседник, социальный технолог Роман Алехин. Например, за справку по медотводу например, предложит заплатить.
А ты знаешь, о чем я сейчас подумал? Что, возможно, предложит заплатить не только за липовую справку по медотводу, а еще и за полноценную справку по медотводу.
Почему? Просто максимально исследовать тебя.
Ну, почему? Потому что сейчас, ну, очевидно, что за врачей очень серьезно взялись, в особенности за тех, которые, мол, так, полушепотом говорят: «Ребята, если что, вакцинироваться не рекомендую». Ну, есть,
есть
вот такой,
к сожалению, такие.
Соответственно,
да.
После того, как ситуация в стране с вакцинированием стала совсем слабенькой, и, я так понимаю, гайки решили закрутить, и теперь за лишнюю, за каждую справку о том, что человек имеет возможность,
нужно
имеет
будет
право
отчитываться перед начальством.
Вот, и на эту тему будут как раз гонять по каждой мелочи, и, соответственно, для того, чтобы вроде, и как это, человек, имеющий инвалидность, получить инвалидность, справку по инвалидности, иногда, может, с большими вопросами, потому что вот загоняют по механизму. Поэтому здесь я вот именно такой момент хотел обратить, что, как это сказать, возможность коррупционироваться, она может такая двусторонняя быть. Ну и также отмечается параллельно, что выросло в 20 раз количество фальшивых сертификатов вакцинации по сравнению еще вот буквально с концом лета. Ну и еще периодически очень любопытно наблюдать за вот этой схемой, которая по соцсетям произошла, забавная греческая схема, как я ее называю. Потому что именно в Греции, где платили врачам, чтобы те вкалывали физраствор, а те вкалывали вакцину. Ну вот периодически все-таки пытаются с врачами договориться о том, чтобы под видом вакцины вкалывали что-нибудь несущественное. Или вообще ничего не вкалывали. Ну, такие вот сертификаты каким-то образом выясняют, что они фальшивые. А вот как, мне кажется, будет любопытно тоже побеседовать.
К нашему эфиру присоединяется председатель Национального комитета противодействия коррупции в России Юрий Макеев. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Васильевич, приветствую вас. А расскажите, пожалуйста, тот момент, на ваш взгляд, что обеспокоились заранее, вот уже прям расписали все схемы, где, как, кто будет кому давать на лапу, где, кто, как, кого будет обманывать. Как-то поможет тому, чтобы с этими схемами справиться?
Вы понимаете, это уже давно схема известная, за рубежом это все уже проходили. И уже есть статистика по поддельным сертификатам, по поддельным вакцинам и так далее. Нужно понимать не сам процесс, то, что это имеет место быть, а причины, глубинные истинные причины, почему это существует. Дело в том, что различные НКО зарубежные, различные товарищи, которые внушают гражданам Российской Федерации вот это вот якобы вред вакцины, различные истории, все это, в общем-то, борьба, международная борьба относительно противоборство здравоохранению российскому, вакцинам.
Юрий Васильевич, это, безусловно, важный момент, на который обращаю внимание, но хотелось бы все-таки вот у нас внутри страны как-то с этим разобраться, потому что есть еще опасения, что эти схемы, а как их можно проверить, как можно пробиться к базам, к каким-то черным базам? Полиция же не имеет права пользоваться, в качестве улик, вот базами, которые пойдут и купят в Даркнете. Возникнет еще вопрос, где они деньги нашли на эти базы. Как происходит процесс нахождения каналов, как вот вносятся эти данные в базы вакцинированных? Это ж вроде по идее тоже на поверхности, но это внутри страны. Можно до бесконечности примеры других стран приводить, но проблема-то будет у нас.
У нас проблема одна. Это коррупционные схемы и желание самих по себе врачей получить. Есть спрос, есть предложение. Спрос на это дело существует в силу того, что...
Ну тогда в каждой подворотне были бы наркотики, оружие и секс бесплатно. Ну не бесплатно, а за хорошие деньги. А значит, все-таки какие-то меры есть контроля?
Значит, меры контроля очень простые. Нужно смотреть, кто стремится получить эти вакцины, кто готов платить. И сами по себе пункты вакцинации, они же фактически имеют и меры контроля, это видеоконтроль. Это и меры, в общем-то, другого воздействия на эти процессы. Поэтому нужно фактически, цифровизация же происходит, и на цифровом уровне очень легко отследить все эти вопросы. Поэтому нужно усиливать контроль за деятельностью пунктов вакцинации непосредственно там, где происходят эти моменты и где возможна фальсификация. Нужно отслеживать, фактически наладить систему четкого контроля за тем, где вводятся реальные вакцины, где методы фальсификации и приема, в общем-то, коррупционных денег
Юрий Васильевич, прошу прощения, полминутки остаются, может быть, не совсем по вашему профилю, да ладно, совсем уж не по вашему профилю, человеческий вопрос. А врачей-то совсем не затюкают этим? Нормальных врачей, которые работают сейчас на износ, очень большая степень выгорания, согласно некоторым исследованиям, которые публикуются.
Ну, выгорание выгоранием, но никто не отменял профессиональную честь, профессиональное достоинство.
Это
и...
так. Клятву Гиппократа.
Поэтому... Клятва Гиппократа, вполне понятно. Поэтому нужно отслеживать эти моменты и не давать возможности проявлять тем, кто способен пойти на сделку с совестью, на сделку, в общем-то, с правосудием.
А там еще и есть очень большие стимулы, в том числе и денежные, по некоторым данным, за каждого такого вот фальшиво вакцинирован, до 5000 рублей предлагают. Человек 5 пришло, вот считай, врач отбил в каком-нибудь региональном центре больницы.
Юрий Васильевич,
зарплату.
Мы благодарим вас.
Спасибо огромное.
У нас время эфира, да, завершается. Юрий Макеев, председатель Национального комитета противодействия коррупции в России, был с нами на связи. Это программа «В первых рядах», и работали
благодарю
для вас Алексей Красильников и Никита Воронков. Спасибо.
В первых рядах.
Да, удивился. Я-то думал, что речь идет уже непосредственно о прорыве, о каком-то... Ну, уж извините за слово, это прошу прощения.
Нет.
А здесь вот такое.
Нет. Сегодня много было фотографий, кстати, вот, которые именно свидетельствуют вот об этих людях, которые там сидят. Они просто вот в коридорчике таком, из сетки и колючей проволокой. Ну, очевидно, через сетку было проще пройти, а через колючую проволоку уже проблема. Вот поэтому они застряли таким образом.
Я единственное, Вячеслав, с вами не соглашусь, что миграция была всегда, люди всегда стремились оттуда, где победнее, туда, где побогаче, и внутри государств, и между странами, ну, всегда же такое было, и из Центральной Америки ближе
это
к северной идут.
Проблема,
ну, да.
Из века в век миграционные потоки всегда шли, то с запада на восток, то с востока на запад, то с юга на север, это было всегда. Вот. Вопрос, менялась ли земля от этого к лучшему.
Это другой момент.
Это философский вопрос, риторический. Да, а если так, более близко к нашей проблеме, то да, там вот эта территория сейчас уже обрастает некой походной инфраструктурой. Туда подгоняются уже, значит, всякие объекты, которые обеспечивают электричество, потому что все беженцы, понятно, что с мобильными телефонами, пауэрбанками, их надо где-то заряжать, надо где-то обогреваться. Вот, женщины беременные есть, им тоже нужно какую-то помощь оказывать. Детишки болеют, понятно, что холодина, дискомфорт, но, в общем, с каждым днем все сложнее и сложнее становится. Знаете, что еще интересное, коллеги? Вчера, извините, что я вас перебиваю. Значит, вчера я беседовал с одним польским журналистом, Дарик Цухович, его зовут. Он главный редактор журнала, который называется «Факты после мифов». Такое интересное название у журнала. Услышал я этого человека в интервью, которое он давал израильскому телеканалу «Итон ТВ». И знаете, мне очень понравилось, как он это все откомментировал. Значит, он назвал то, о чем сегодня говорят в Польше, вот буквально в этих приграничных районах. И знаете, самое тревожное, что прозвучало из его уст, многие в Польше считают, и он в том числе, что уже война идет. Идет война между Польшей и Белоруссией. Вот это очень настораживает.
Вячеслав, а скажите, да, Минск видит в чем решение этого вопроса? Оно вообще общим видится? То есть нужно в диалоге с поляками это решать? Или Минск может на каком-то этапе взять и сам вот этот кризис, так скажем, нивелировать? Например, депортировав мигрантов, даже пусть за бюджетные деньги.
Если бы Минск мог таким образом эту проблему решить, он бы, наверное, ее уже решил. Но мигранты-то ведь, они не хотят назад домой. Они не хотят оставаться в Беларуси. Они хотят туда действительно, где сосиски и пиво, в Германию, минуя Польшу. Понятно, чего ждет Минск. Минск ждет все-таки какого-то диалога и с польской стороной, и с Евросоюзом, чтобы эту проблему каким-то образом решить. Сегодня появилась информация о том, что власти Баварии хотят уже принять этих людей, которые скопились на границе, и обеспечить им какую-то, ну там, помощь, каким-то образом их там социализировать. Вопрос в польских властях. Устроят ли они гуманитарный коридор для того, чтобы...
А вот слово коридор зазвучало, и пока осторожненько, я так понимаю, будет звучать дальше погромче. А вот, кстати, показывают кадры по одному из телеканалов, как там и польские флаги уже жгут. Там уже начинается и какая-то межнациональная активность.
Ну, вот это хуже всего, потому что, конечно, напряжение растет, во что оно может вылиться и каким образом появится триггер, который взорвет всю эту ситуацию, пока непонятно.
Вячеслав, благодарим за комментарии вас. Спасибо. Вячеслав Шарапов, ведущий радио «Спутник Беларусь», был с нами на прямой связи. Делаем паузу и к следующей новости. «Не допустим фашизма и сегрегации». Так звучит один из лозунгов, с которыми в Екатеринбурге сегодня митингуют против QR-кодов.
И вот тут самый важный момент, с которого нужно начать. Акция согласованная. То есть это момент, который легализованный. То есть это не так, что против каких-то решений властей, против решений правоохранительных органов. Несмотря на то, что погода, я так понимаю, тоже не самая теплая, люди вышли. Ну и снова, в принципе, мы видим вот эту, как сказать, вот это разногласие.
А сколько людей? Людей, кстати. Это же
порядка,
важно.
Как уточнять, несколько сотен человек в отдельных СМИ, в других пишут, что чуть более, ну, более 300. Я, кстати, не знаю по меркам Екатеринбурга, какая сумма людей, какое число людей может считаться серьезным, но об этом...
Несколько сотен вряд ли,
учитывая, вот да, сколько должно, спросим об этом, кстати, и попозже. Ну и девиз вот такой следующий, в частности, озвучен: мы не против вакцины, мы против кодов. То есть, я вот, честно говоря, не знаю, мне кажется, в данной этой ситуации одно обозначает другое, но вот это разделение на вакцину и на коды...
Да, очень интересно, вот как логическая цепочка выстраивается вот у этих людей. Попробуем разобраться вместе с социальным технологом, общественным деятелем Романом Алехиным. Он с нами на связи. Роман, приветствуем.
Да, добрый день.
Роман, приветствую вас. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот при каком количестве протестующих, что должно произойти? Может быть, кто-то из людей выступить, из известных, чтобы вот серьезно обратили внимание, что подобные акции просто так не согласовывали? Потому что, мне кажется, этот момент, что она согласована, показывает, что на данный момент все достаточно лояльно и спокойно относится к таким мероприятиям.
Ну, нету такого понимания, сколько людей, да, то есть, ну, когда в одном регионе выйдет сотни там и даже, возможно, тысячи человек, это ничего не даст. То есть, в принципе, должна выйти вся Россия, да, вот, или должны пойти забастовки, допустим, да, стачки, забастовки на заводах, да, остановиться заводы, остановиться больницы, школы и так далее, да, вот тогда будет эффект, но такого в России не будет. То есть, по сути, то, что сегодня люди протестуют в основном-то в соцсетях и в интернете, да, это говорит о том, что вот нет сейчас в России той самой революционной ситуации, да, то есть, ну, я не говорю там про свержение власти, да, а я говорю на то, что люди не готовы, в принципе, отказаться от того, что у них есть, ради защиты каких-то своих прав и интересов. То есть, у многих есть ипотеки, да, у многих есть работа и так далее. А в регионах сейчас, если в Москве еще работы много, да, и люди нужны, то в регионах нормально более-менее там даже найти работу с зарплатой 30 тысяч плюс. Это уже прям очень сложно.
А вы сейчас сами себе, Роман, не противоречите, вы как раз описали четко ситуацию, когда можно бы и выйти. На акцию протеста, имею в виду.
Нет. Вот понимаете, что людям есть... Вот на сегодняшний день государство создало, в принципе, очень хорошую систему, при которой, я сейчас говорю с позиции властителя, да, то есть очень хорошую систему, при которой можно управлять людьми, то есть дают возможность где-то спустить в парк, не дают возможность упасть вот, ну, на самое дно, это когда от недостатка еды, да, от голода уши пухнут, ну, то есть это физиология такая, да, что вот если поговорить с нашими дедушками, да, то они у тебя спросят, а уши пухли у тебя когда-нибудь, да, то есть вот, понимаете, вот...
Но и жировать не дает, да, при этом?
Да, но и жировать не дают, но и зацепили ипотеками... И зарплаты, которые хватает, в принципе, практически хватает всем на гигиенические потребности, если мы возьмем пирамиду Маслоу, да, вот на них хватает, и уже люди, в принципе, не готовы это терять. Вот даже
даже ради этого они не готовы выйти для того, чтобы это, ну, из-за того, что это можно потерять, понимаете?
А вот уточняется, что в Екатеринбурге пенсионеры участвуют в акции. Понятное дело, что их, ну, скажем так, просто пригласить на какую-то акцию, я прошу прощения за такие слова, но тем не менее, это не ипотеки, эти, об этих людях, ну, увы, заботятся как-то весьма не всегда. Мягко, опять же, выражаясь.
Да, ну, этим терять-то нечего, да, у них нету работы, но они не могут быть, в принципе, активом серьезным протеста.
Это правда. Роман, а можно вам такой момент задать, опять же, здесь, чтобы уточнить, насколько сейчас уместна ситуация, что коронавирусная вот эта повестка станет каким-то фундаментом или такой соломкой постельной заранее для того, чтобы какая-то более серьезная политическая активность на этом фоне разгорелась? Вроде как-то выборы прошли до следующих, ну, даже, я уверен, в Свердловской области, в Екатеринбурге еще как-то не скоро. Вот возможно ли это сейчас?
Ну, смотрите, в любом случае любой протест в России кто-нибудь будет поддерживать обязательно, да, ну, наши даже партнеры, в кавычках, да.
Ну, здесь упоминается прямо одна из партий, представители которой приезжали, поддерживали, участвовали.
Ну, в том числе, то есть, или оппозиционные партии, да, или даже партнеры из-за рубежа могут вполне его поддерживать, потому что, ну, это выгодно, есть протест, уже есть, да, ну, и чуть-чуть подбрасывать туда дровишек для того, чтобы чуть-чуть хотя бы дестабилизировать ситуацию, ну, глупым надо быть, чтобы этим не воспользоваться и как-то не заработать, если мы говорим про партии внутри России, да, как-то не заработать на этом политических баллов. Ну, оно уже есть, да, то есть, надо просто взять немножко. То есть, я говорю про то, что это никуда не выйдет. Льется в любом случае. То есть это сейчас вот где-то погорит. Да, сейчас внесли закон о обязательном QR-кодировании. Да, то есть его примет Дума, его примет Совет Федерации. Потом мы будем обсуждать много, да, то есть, я думаю, возможно, даже вместе с вами, подпишет ли это президент или наложит вето. Я все-таки думаю, что, скорее всего, ну, там будет видно, да, политическая ситуация, какая будет на тот момент, ну, скорее всего, он его подпишет. Часть населения купит сертификаты, ну, прививочные, да, то есть спокойно идет от этого и уйдет в, соответственно, поддельные сертификаты, получит эти QR-коды, и потихонечку все сойдет на нет. То, что вот говорят, что это станет инструментом, вот ссылаются на Китай, да, социального контроля, ну, я в это не верю. Почему? Потому что у нас в России нету таких навыков у чиновников, чтобы создать такую структуру. Это раз. И второе, что в Китае к электронному контролю, к цифровому контролю, шли очень долго. То есть это не только какая-то оболочка, какой-то программный продукт. Но здесь очень важно, что население, поколение к этому готовили. Понимаете, в чем дело? К порядку, к уважению государства, чиновников и к исполнению распоряжений государства.
Роман, понимаете? А могут наши власти, вот по примеру Китая, ну просто взять и обязать вакцинироваться? Вроде как вот здесь в Китае особо не церемонится по этому вопросу. Надо, на благо нации, делаем.
У нас нет. Или это не наш подход? Такого. У них есть этот ресурс, у нас этого ресурса нет. Вот
в чем ресурс-то заключается этот?
Ну, к моменту, когда, ну, народ поймет, что завтра будет приниматься закон об обязательной вакцинации, да, когда пойдут по квартирам там и так далее, все быстренько купят сертификаты. Ну, вот в этом дело, да, у нас народ умеет обходить закон. Ну, в принципе, многие люди на сегодняшний день принимают, власти принимают законы, а люди уже понимают, как они его обойдут. И этот закон будет не исключением, понимаете? Я думаю, что 50% вакцинируются и 50% его обойдут.
Да, Роман, это как раз наша следующая тема, но уже просим прощения без вас.
Спасибо огромное, Роман. Она
будет обсуждаться. Спасибо вам. Социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин был с нами на связи и через паузу к обещанной теме. Метод-отвод как повод заработать. Звучат мнения о том, что QR-коды обязательное использование которых ожидается, видимо, с 1 февраля, ну, если все пройдет гладко, все
после
утверждения,
того самого подготовительного срока, да, в течение которого нужно будет вакцинироваться.
Это все, в общем-то, приведет к возникновению новых коррупционных схем в сфере здравоохранения, о которых сказал чуть ранее наш собеседник, социальный технолог Роман Алехин. Например, за справку по медотводу, например, предложит заплатить.
А ты знаешь, о чем я сейчас подумал? Что, возможно, предложит заплатить не только за липовую справку по медотводу, а еще и за полноценную справку по медотводу.
То есть почему? Просто максимально исследовать себя.
Да, ну почему? Потому что сейчас, ну, очевидно, что за врачей очень серьезно взялись, в особенности за тех, которые, мол, так полушепотом говорят: ребята, если что, вакцинироваться не рекомендую. Ну, есть, вот
есть,
такой,
к сожалению, такие.
Соответственно,
да.
После того, как ситуация в стране с вакцинированием стала совсем слабенькой, и, я так понимаю, гайки решили закрутить, и теперь за лишнюю, за каждую справку о том, что человек имеет возможность,
нужно
имеет
будет
право
отчитываться перед начальством.
Вот, и на эту тему будут как раз гонять по каждой мелочи, и, соответственно, для того, чтобы вроде, и как это, человек, имеющий инвалидность, получить инвалидность, справку по инвалидности, иногда, может, с большими вопросами, потому что вот загоняют по механизму. Поэтому здесь я вот именно такой момент хотел обратить, что, как это сказать, возможность коррупционироваться, она может такая двусторонняя быть. Ну и также отмечается параллельно, что выросло в 20 раз количество фальшивых сертификатов вакцинации по сравнению еще вот буквально с концом лета. Ну и еще периодически очень любопытно наблюдать за вот этой схемой, которая по соцсетям произошла, забавная греческая схема, как я ее называю. Потому что именно в Греции, где платили врачам, чтобы те вкалывали физраствор, а те вкалывали вакцину. Ну вот периодически все-таки пытаются с врачами договориться о том, чтобы под видом вакцины вкалывали что-нибудь несущественное. Или вообще ничего не вкалывали. Но такие вот сертификаты каким-то образом выясняют, что они фальшивые. А вот как, мне кажется, будет любопытно тоже побеседовать.
К нашему эфиру присоединяется председатель Национального комитета противодействия коррупции в России Юрий Макеев. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Васильевич, приветствую вас. А расскажите, пожалуйста, тот момент, на ваш взгляд, что обеспокоились заранее, вот уже прям расписали все схемы, где, как, кто будет кому давать на лапу, где, кто, как, кого будет обманывать. Как-то поможет тому, чтобы с этими схемами справиться?
Вы понимаете, это уже давно схема известная, за рубежом это все уже проходили. И уже есть статистика по поддельным сертификатам, по поддельным вакцинам и так далее. Нужно понимать не сам процесс, то, что это имеет место быть, а причины, глубинные истинные причины, почему это существует. Дело в том, что различные НКО зарубежные, различные товарищи, которые внушают гражданам Российской Федерации вот это вот якобы вред вакцины, различные истории, все это, в общем-то, борьба, международная борьба относительно противоборство здравоохранению российскому, вакцинам.
Юрий Васильевич, это, безусловно, важный момент, на который обращают внимание, но хотелось бы все-таки вот у нас внутри страны как-то с этим разобраться. Потому что есть еще опасения, что эти схемы, а как их можно проверить? Как можно пробиться к базам, к каким-то черным базам? Полиция же не имеет права пользоваться в качестве улик вот базами, которые пойдут и купят в Даркнете. Возник еще вопрос, где они деньги нашли на эти базы. Как происходит процесс нахождения каналов, как вот вносятся эти данные в базы вакцинированных? Это ж вроде по идее тоже на поверхности, но это внутри страны. Можно до бесконечности примеры других стран приводить, но проблема-то будет у нас.
У нас проблема одна. Это коррупционные схемы и желание самих по себе врачей получить. Есть спрос, есть предложение. Спрос на это дело существует в силу того, что...
Ну тогда, однако, в каждой подворотне были бы наркотики, оружие и секс бесплатно. Ну не бесплатно, а за хорошие деньги. А значит, все-таки какие-то меры есть контроля?
Значит, меры контроля очень простые. Нужно смотреть, кто стремится получить эти вакцины, кто готов платить. И сами по себе пункты вакцинации, они же фактически имеют и меры контроля, это видеоконтроль, это и меры, в общем-то, другого воздействия на эти процессы. Поэтому нужно фактически, цифровизация же происходит, и на цифровом уровне очень легко отследить
все эти вопросы. Поэтому нужно усиливать контроль за деятельностью пунктов вакцинации непосредственно там, где происходят эти моменты и где возможна фальсификация. Нужно отслеживать, фактически наладить систему четкого контроля за тем, где вводятся реальные вакцины, где методы фальсификации и приема, в общем-то, коррупционных денег.
Юрий Васильевич, может, прошу прощения, полминутки остаются, может быть, не совсем по вашему профилю, да ладно, совсем уж не по вашему профилю, человеческий вопрос. А врачей-то совсем не затюкают этим? Нормальных врачей, которые работают сейчас на износ, очень большая степень выгорания, согласно некоторым исследованиям, которые публикуются.
Ну, выгорание выгоранием, но никто не отменял профессиональную честь, профессиональное достоинство.
Это так. Клятва Гиппократа.
Клятва Гиппократа вполне понятна, поэтому нужно отслеживать эти моменты и не давать возможности проявлять тем, кто способен пойти на сделку с совестью, на сделку, в общем-то, с правосудием.
А там еще и есть очень большие стимулы, в том числе и денежные, по некоторым данным, за каждого такого вот фальшиво вакцинирован, до 5000 рублей предлагают. Человек 5 пришло, вот считай, врач отбил в каком-нибудь региональном центре больницы.
Юрий Васильевич,
зарплату.
Мы благодарим вас.
Спасибо огромное.
У нас время эфира, да, завершается. Юрий Макеев, председатель Национального комитета противодействия коррупции в России, был с нами на связи. Это программа «В первых рядах», и работали
благодарю
для вас Алексей Красильников и Никита Воронков. Спасибо.
В первых рядах.